Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения». Палитра русской философской мысли гораздо шире и богаче, чем это кажется на первый взгляд. Практически все русские философы, кроме марксистов, были мыслителями религиозными. Но эта религиозность у каждого выражалась особым образом. Многообразными путями шли русские мыслители к вере, и творчество каждого из них – это уникальное повествование об обретении православной истины. То, как они мыслили и что они писали на этом пути, составляет сокровищницу русской философии. Но даже в этом разнообразии и богатстве путей русской мысли в сторону обретения православной истины творческий путь русского мыслителя Константина Леонтьева стоит особняком. Исследователи часто называют Леонтьева русским Ницше. Да, многие аспекты его творчества дают для этого определенные основания. Высокомерный денди, утонченный эстет, пронзительный и ироничный критик среднего человека, парадоксалист, презирающий банальность и посредственность. Константин Леонтьев вместе с тем был глубоко русским человеком, в высшей степени национальным мыслителем. Однако, в отличие от его современника Владимира Соловьева, Леонтьев шел к православию не со стороны опыта духовной любви, а со стороны потрясающего, основы человеческого мировосприятия, страха Божьего. Духовное открылось его изощренной, утонченной природе через величественную торжественность бесконечности божества, ровным светом, сияющей над судьбой смертного человека. Русский Ницше был русским еще и потому, что в конце пути обрел не истину о смерти Бога, но прямой и страшный опыт бессмертия Бога. Бог умирает для западной философии, но для русской философии он умереть не может, скорее умрет сама эта философия. О Константине Леонтьеве, этом удивительном и парадоксальном русском мыслителе, мы поговорим сегодня с доцентом МГИМО, членом Союза писателей России, вице-президентом фонда «Наследие Константина Леонтьева» Калерией Антониновной Беловой. Здравствуйте, Калерия Антониновна.
Здравствуйте, Наталья Петровна.
Константин Николаевич Леонтьев. Такой парадоксальный, сложный мыслитель, эстет, ницшанец, как его называли в конце XIX века. Вы можете с этим поспорить. И в то же время человек, который в конце своей жизни принял монашеский постриг. Эта парадоксальная жизнь, она имела, наверное, какие-то этапы.
Я вижу Леонтьева намного, как бы, теплее и человечнее, чем вот вы его представили. Я не являюсь специалистом по Леонтьеву, но много читала, много занимаюсь проблемами музификации леонтьевских мест. Я просто люблю его. И поэтому мой разговор будет больше, более, так сказать, приближение к каким-то человеческим аспектам, нежели философские аспекты его жизни. И поэтому я бы хотела, во-первых, отметить, что Леонтьев, как оставался, он достоин мировой славы, но как оставался безвестным у себя в XIX веке, и как был, оставался запрещенным в XX веке до 1991 года, когда была устроена первая конференция леонтьевская в Институте мировой литературы, к столетию со дня его смерти, он оставался безвестным. Но вот прежде чем говорить о причинах его величия и его безвестности, я бы хотела именно вот с таких человеческих аспектов начать сказать какие-то моменты из его биографии. То есть основные моменты, конечно. Меня здесь больше интересуют кризисные этапы возрастания личности, самоосмысления и самореализации. Вот эти вот моменты я постараюсь как-то акцентировать. Мне кажется, о каждом человеке очень много дает знание его родины. Леонтьев родился в Калужской губернии. Калужская земля, она порубежная, это подступы к Москве. И именно на этой земле обычно совершались такие великие, эпохальные исторические события, которые составляют очень значительный пласт в русской общей истории. Ну, вспомни, 1238 год, нашествие Батыя и мужественная оборона Козельска, где погибли все жители, это всего километров 50-60 от села Кудиново.
Оптина пустынь.
Это Оптина пустынь, конечно. Это от села Кудиново, где родился Леонтьев в родовой усадьбе небогатых дворян Леонтьевых. Это 50-60 километров. То же самое 1480 год. Великое стояние на Угре. Это 8 километров от Кудиново. Ныне это деревня Палатки. Там было, так сказать, штаб нашего противостояния. Совсем
земля
рядом.
Земля пронизана историческими токами.
И 1617 год, когда Сигизмунд совершал свою попытку второго похода на Москву, и князь Дмитрий Пожарский остановил его около городка Товарково, это тоже недалеко от Кудиново. И 1812 год, это Великое Смоленское сражение, мы помним Наполеона, и все старшие родственники Леонтьева, они были в этой войне, конечно, включены. Здесь действительно вот эти вот токи, они как-то, видимо, отразились и на людях, потому что вот люди ратные и казаки, они как здесь воевали, получали землю и оседали. И вся элита в будущее, будущая элита России, она вот выходила из таких порубежных, где очень энергетические люди, очень пассионарные люди были. Вот окружение Леонтьевской усадьбы, Раевские, Оболенские, Хитрово, Дурново, Лопухины и так далее, Михалковы. Это все очень близкое окружение этой усадьбы Кудиново. И таким образом мы видим, что эта земля, она как бы была питающей, и здесь сложился вот такой вот тонкий, но очень высокий слой дворянской культуры. И я считаю, что венцом вот этой самой дворянской культуры в треугольнике Калуга, Тула, Смоленск, конечно, является...
Священная почва.
Да,
случайно Леонтьев считался почвенником.
Да.
И примкнул к этому направлению в русской мысли.
И он венец вот этой самой дворянской культуры. Я думаю, что он является самой великой фигурой XIX века. Вот Пушкин да Леонтьев больше никого равно великими я бы даже и не поставила. Вот
это удивительное заявление.
Да. Это не моя точка зрения. Те, которые люди занимаются Леонтьевым специально, они вообще называют иногда Леонтьев, это Пушкин в старости, что и Пушкин пришел бы к вере, к монашеству, может быть, давно устал и рад, замысел я побег.
Я считаю, что он превзошел Толстого, как учитель.
Мы не можем, нет, это не учитель
был. Как носитель...
С Толстым особая песня. Толстой, он велик в художественном творчестве. А у Леонтьева совсем оказалось другое призвание. Он мыслитель. И Толстой о нем говорил. Леонтьев на голову выше всех наших философов. Он признавал его. И Леонтьев тоже признавал, что Толстой великий беллетрист, великий писатель, но не пророк. И более того, их встреча в Оптиной пустыне кончилась очень... напряженными разговорами, они не принимали друг друга, потому что уже фактически монах Леонтьев и атеист Толстой, у них, конечно, не было в главном общих точек зрения, и Толстой никогда не был учителем для Леонтьева. Вот Леонтьев возрос в своем Кудинове, в раю, можно сказать, настолько красиво это место. Даже сейчас, когда уже все пришло в упадок, но этот липовый парк 1700-х годов, наверное, закладки. Он прекрасен до сих пор, хотя это умирающие, обезлюдевшие места сейчас. И после этого он обрел вот какие-то такие задатки. Вы называете, что он, как это у вас в представлении, что он, ну, не то что высокомерный, но такой эстет, да? Ну, эстет, конечно, но он теплый эстет, понимаете? И он очень человечный такой эстет, можно сказать. И после Кудинова, он когда отправился уже, так сказать, во взрослый мир, то есть, окончив Калужскую гимназию, он переехал в Москву, он очень страдал в Москве, он никогда не любил столицы и предпочитал всю жизнь жить в провинциях. В Москве он поступил на медицинский факультет МГУ. Не нравились ему эти занятия. Он, видимо, уже почувствовал свое призвание.
Он, по-моему, не закончил университет. Вот это попросился тоже лекарем на войну.
Это не совсем так. Он, здесь такая на была история. Курсе. На четвертом. Здесь такая была история. Он понимал, что чтобы выбраться из бедности, он был седьмым ребенком в семье. И никто особых таких высот в жизни не достиг. Надо сказать, что у него есть тайна рождения, его прекрасная умница, мать, которая закончила институт благородной девицы, могла бы стать фрейлиной императрицей, но была выдана замуж и стала женой да, Николая Борисовича Леонтьева. Вот, она не была счастлива в этом браке, и ее последней лебединой песней стал...
Медицинский факультет.
Нет, для матери Леонтьева лебединой песней стал Василий Дурново, красавец, помещик, сосед, отец Константина Леонтьева. Леонтьев это и признает в хронологии своей жизни, это опубликовано. И Дурново, насколько я знаю, похоронен в Москве на Донском кладбище. Он умер через 2 года после рождения мальчика, и, видимо, Константин Николаевич вобрал в себя не столько карабановские черты по матери, смоленские помещики Карабановы, сколько по отцу Василию Дурново. Это вот аристократизм, дендизм очень... Эстетизм. Нет, дендизм к Леонтьеву очень мало. Дендизм все-таки к нему неприменимо, это слово. Мы сейчас, вот была большая конференция в Ленинграде, Леонтьевская.
Был один эпизод, когда он ударил хвостом французского
посланника. Это не спешите события, это не дендизм.
Очень дендизский жест.
Нет, он был... вот был доклад, как раз значит, исследовательница акцентировала момент дендизма Леонтьева, и все-таки люди выступили и сказали, давайте поправимся. Гусарство здесь больше, чем дендизма. Это было хорошее такое офицерское гусарство, не более того. Но вот в университете он очень рано начал писать. И очень рано завел себе возлюбленную, на которой собирался жениться. Он жил в доме своих богатых родственников на Причистенке. Это потом в этом доме была знаменитая Поливановская гимназия. Вот где бы доску-то надо повесить, что здесь жил Леонтьев целых 4 года, еще потом приезжал. И он имел отдельную как бы квартирку с отдельным входом в доме своих родственников. И вот у него была возлюбленная, и все знали, что он собирается на ней жениться, но он еще маленький был на первом курсе, надо было подождать. И одновременно он начал писать. Он почувствовал в себе дар. Дар его распирал. И он набрался смелости.
И отправился
к Тургеневу. Пришел, принес к нему рукопись.
И Тургеневу очень понравилось.
Тургенев начал ему покровительствовать, значит, устраивать в редакциях. Даже давали гонорар до публикации, и хороший гонорар давали до публикации. То есть Тургеневу нравилось покровительствовать этому очень красивому, очень аристократичному и очень талантливому юноше. И когда...
Первый роман у него вышел в 1851 году.
51-й? Нет, 61-м. И когда он сказал Леонтьеву, что он намерен жениться, он очень любит и любим, и все, ему и сказал Тургенев, не спешите, надо броситься в жизнь, пока молоды, во всю ширь жизни увидеть, узнать надо. И Леонтьев вот сделал свой первый очень твердый и очень болезненный, решительный шаг. Он отпустил любящую и любимую женщину. И вот это была его жертва, ради свободы и искусства. Ну, отчасти, конечно, под влиянием...
Очень эстетский жест, я бы сказала.
Нет, это его молодого, как говорится, внушил это ему Тургенев, который сам такой выбор в жизни сделал. А поскольку он был очень таким эстетским, действительно, барином, очень видным, и произвел на Леонтьева юного очень большое впечатление, то вот он и решил, по совету, в общем-то, Тургенева, принести в жертву свободе и искусству личную жизнь, не устраивать уютного, хорошего такого мира.
Личная жизнь у Леонтьева, да, с этих пор совершенно не задалась.
Да, и он очень страдал, видимо, это было для него такое тяжелое переживание, рыдал, ушел даже из дому, лег в больницу, чтобы никого только не видеть. Очень страдал, и вот на этом-то фоне он
отправился
и принял решение... Да, он принял решение, вопреки всей своей родне, что он добровольно отправится на войну в Крым. И осенью 1953 года он уже приехал под Керчь, военная больница Яникале, и вот он там получил сразу же 100 больных, не понимая, не умея лечить ничего, но он очень быстро увидел, что многие врачи старшие недобросовестные, диагноз пишут как хотят, лечат невнимательно, и он сам себе дал наказ такой: работать больше других и работать честно. Он дежурил ночами, за это время подгонял то, что не успел в университете по учебникам выучить. Вот, делал ампутации. Вот для 20-летнего человека, вот я представлю, с четвертого курса студента.
Я вижу здесь как раз нетшанские моменты, элементы нравственного максимализма, такого сверхчеловеческого.
Нет, нужда была.
Напряжение силы воли.
Нет, здесь было вот как... Лев Толстой тоже был рядом в Севастополе, и он один только раз побывал в лазарете и сказал, что это намного страшнее, чем на редутах. Это было страшно. Страдающая живая плоть, полные мольбы глаза, какое ж тут эстетство, 24 часа в сутки работы. И он там себя выучил и не бояться работы, и работать ответственно и честно, и любить этих людей. Он их любил. Он считал, что это была самая высокая в его жизни ответственность. Сначала 100 человек, а потом и до 200, 250 было. И он там работал, как говорится, с полной отдачей. И это был его пятый курс. Он прошел такую практику, какую, как говорится, не снилось никому в Московском университете. Но англичане взяли Керчь, и вот здесь он поэстетствовал. Когда уже английские подразделения входили в Керчь, он сидел на террасе и пил кофе. Ему удалось как-то раздобыть лошадь, и он успел ускакать из Керчи, и попал на целое лето в Донской казачий полк. И вот здесь-то он и открылся, может быть, с неведомой себе стороны. То есть это буйство жизни, это синее небо, степь, конь верховой, вылазки, разведки, вино с офицерами, карты. Вот здесь он как бы был в своей стихии, ему это нравилось. И более того, он, как и положено гусару, он умыкнул девушку из семьи греческого торговца, грека, обрусевшего, Феодосии, выкрал девушку, но дал себе слово, что он всегда будет заботиться об этой семье. И он потом женился, и эта Лиза стала его женой. Но он был с ней счастлив. Это было время, когда, с одной стороны, смерть, горе такое, его оторвали от его счастливых денечков и опять бросили в тот госпиталь в Севастополе, где сплошная смертность была от тифа, от гангрены, и там пришлось поработать. То есть эти ужасы жизни он безо всякого эстетства переносил, как тягловая сила, можно сказать. И потом... Он получил 6 месяцев отпуска, пока шли переговоры о перемирии, потом мир. И он за эти 6 месяцев там поселился в поместье знакомого помещика Шатилова. И уже тогда вот какая-то государственная жилка в нем проявилась. Он решил написать работу, рекомендацию для правительства о создании специальной учебницы, не лечебницы, а учебницы на базе Никитского ботанического сада. В конце осени 57-го года он уезжал домой, получив демобилизацию. И он говорил, что я был один из тех немногих, кто мог уехать из Крыма без стыда, потому что, в отличие от других докторов, не нажился от воровства и экономии. Я, говорит, ехал на долгих до Москвы с мужичьим обозом, без шубы, без денег, без вещей, без чинов, без крестов, без званий, безо всего. И денег едва хватило до Воронежа доехать. И потом как-то методом договоренности добрался он до Москвы. И вот так почти месяц на зимнем холоде он добирался в одной шинелишке оттуда из Крыма. Он получает место домашнего доктора в имении барона Розена в Арзамасе, под Нижним Новгородом, близ Арзамаса, под Нижним Новгородом. И вот в этом имении он проводит 2 года. Он говорит, мне нужно единственное, что, чтобы в провинции, почему он любил жить в провинции, умные помещики, хороший народ, лес, поле, лошади. Ему больше ничего не надо. И вот он там достаточно счастливо живет в этом поместье, много работает, пишет. Вот уже оттуда он уезжает со своим первым романом «Под липки». А если вспомнить липовый парк роскошный в Кудинове, то, конечно, узнаваемое Кудиново, узнаваемые окрестные помещики. И узнаем сам герой Константин Николаевич
Это
Леонтьев.
Это роман о его детстве и юности.
Ну, скорее так, о юности, но уже осмысление и студенческих лет. И вот здесь мы видим ту черту, которая пройдет через все его творчество. Он может писать только о реальных событиях, людях, обстоятельствах и о себе реальном, только в разных ипостасях он себя показывает. Он может даже 2 героя вывести. В одном «я такой», а в другом «я такой». Ну, это и, в общем-то, послужило поводом для Тургенева сказать, что он никогда не будет билетристом, потому что он не способен к вымыслу. Фикшн – это не его стихия. Для него нужно вот проникнуть, познать и то, что он хорошо знает, вот это вот выразите. И когда он прочел журнал «Накануне», он написал очень резкую критику в адрес Тургенева, а журнал весь пронизан революционным настроением. И Тургенев сам ее настоял опубликовать в «Отечественных записках». Сам настоял опубликовать. Это был разрыв учителя и ученика. И, в общем, окончательный разрыв идейный. Вслед за этим, вот это было опубликованное письмо провинциала.
И с этого момента происходит переход Леонтьева на консервативные охранительные позиции.
Он приезжает с первым романом своим в Петербург в 61-м году, в начале 61-го года. И, естественно, что надо ходить по редакциям. И второй роман на подходе, который он написал, периодически наезжая в Кудиново, это уже роман дискуссионный, я бы сказала, в своем краю называется. Это уже результат осмысления вот тех проблем, которые он затронул в письме провинциала. Он едет в Петербург, встречается там в прокуренных редакциях с усталыми редакторами, со злобными журналистами, с лидерами разных политических направлений, и он понимает, что если он хочет стать писателем и печататься, у него есть только один путь, а именно примкнуть к господствующей тенденции, то есть к обличительной тенденции. И вот здесь он пишет, как он тяжело переживал кризис 61-го года. Ночами бессонными, сидя в изнеможении страдальческого раздумья. Это никакой, конечно, не дандизм, размышление страдальческого, в изнеможении страдальческого раздумья, понимаете? И очень тяжело страдая, он пришел к таким двум выводам. Во-первых, вот все эти течения, которыми так бурлила жизнь шестидесятники, они там, значит, буржуазные прогрессисты, либералы, народники, социалисты, значит, эти нигилисты и так далее, он вдруг понял, что они, собственно, все имеют одну платформу, а именно привести с оглядкой на Запад, безусловно, Россию, вывести ее на такой путь, когда будет произведена полная унификация жизни. И его вот это страшное серое будущее до того ужаснуло, и вот в этом изнеможении страдальческого раздумья он как раз и пришел к четкому пониманию, что он любит ту Россию, которая есть. Он любит ее красоту. Это, сам он сказал, эстетика спасла мне, спасла мою гражданственность. Эстетика спасла мою гражданственность. То есть, как гражданин, он понял, что и пышная монархия, и войска, и сословия, и чины, и красивые церковные службы, и народные песни – это все его родное, и у него нет ни малейшего желания ни обличать, ни тем более разрушать. И поэтому он принял для себя такое же очень жесткое решение, как тогда, когда он оставил любимую и любящую женщину, так и здесь он...
Стать охранителем всего этого, стать защитником всего
еще,
этого
наверное, он не
русского
нет, многообразия. Он еще не осознавал себя как охранитель, он только понимал, что он не пойдет по общему пути. И он решил не становиться литератором. Но каково это человеку, который не может не писать? Но он отсек от себя, а куда идти было неясно. Чем жить после реформы 61-го года началось очень быстрое дворянское скудение. И мать его пережила просто такую трагедию, после которой она, собственно, умерла. Она пережила трагедию продажи на своз собственного дома, где каждый шаг был обустроен ее руками, как она рыдала и как она постарела после этого акта. И он понимал, что... литературу, можно зарабатывать литературой, но нельзя ему примкнуть ни к одному из этих направлений. И тут судьба, видимо, та самая нить Божия смотрения, которую он осознает намного позже, в 71-м году, вот эта нить Божия смотрения устроила, видимо, так, что его хороший знакомый, товарищ детства, проезжая через Петербург, рекомендовал его в МИД на дипломатическую работу. И он сдал консульский экзамен, и вот здесь, кстати, опять проявляется вот эта черта его гражданственность. Он работал в архивах, как положено каждому, кто собирается поехать в страну, и именно там он почувствовал свою причастность к русской истории. Он понял, что он, как гражданин, едет на ответственную работу представлять свою державу. И он был направлен на остров Крит. Ну, естественно, сначала в посольство, в Константинополь, и оттуда на остров Крит цветущий. Вот там-то и произошел этот далеко не дандийский поступок с господином Дарше. Он с женой пришел представиться французскому посланнику. Тот тоже с женой его встретил и сказал какую-то неприятную вещь о России. И вот здесь вот это гусарство-то оно и проявилось. Он тут же ударил господина Дарше арапником по лицу. Повернулся и вышел с женой Лизой. И, конечно, это был большой дипломатический скандал. Кстати, арапник этот в настоящее время находится у одного из потомков леонтьевской семьи. И вот надо бы поспешить с созданием музея, пока можно собрать какие-то вещи.
Восток поразил Леонтьева.
Восток его очаровал, поразил. Он, когда приехал в Константинополь, отозванный за проступок, ему граф Игнатьев сказал, что, конечно, мы все рады, что вы его съездили, но новую эпоху в дипломатии мы открывать не будем, поэтому, значит,
ему заслали. Ему нравилось все. Ему нравилось дворец турецкого султана, ему гарем.
Ему все нравилось.
Ему не нравилось только одно. Ему не нравилась Европа. Ему не нравилась Европа с ее
он серым, не принимал, да. Он
серым,
не принимал,
ничтожным человеком.
Да, он не принимал
одетым в смешные
Европу.
Комические одежды, как он.
Да,
стал.
Да. Он не принимал совершенно Европу.
С его рационализмом, с его прагматизмом, с его мелкими заботами, мелкой работой.
С пошлостью
и мещанством.
Но в Турции краски его радовали, типы его радовали, и он писал совершенно прелестные, изумительные по совершенству вот эти восточные повести, которые так любил и высоко ценил Лев Толстой. И он продолжал там, ну, во-первых, была очень большая дипломатическая пища и работа. Он писал огромное количество писем и донесений, как и положено, и они очень высоко оценивались в медиа, и сам князь Горчаков, канцлер, высоко ценил его работу. Но одновременно он продолжал работать и над восточными повестями, это одно направление, но он писал свой роман «Река времен». В 6 томах.
Роман, который позднее был сожжен. Почему?
Он искал свое слово в литературе. Тургенев в свое время сказал, что нового слова в русской литературе можно ждать только от этих двух молодых людей, от Толстого и от Леонтьева, от которых можно многое ждать. Потом разочарование у него пришло. Но Леонтьев продолжал искать это новое слово, и вот где он искал. Я думаю, что это было немножечко, так сказать, не тот путь. Он искал его в каких-то описании каких-то необычных любовных коллизий, каких-то чувств, может быть, даже жестокости в любви, может быть, страдания в любви, может быть, даже какой-то аномалии в любви. Например, вот его одна из первых повестей «Исповедь мужа», это там муж сам своими руками отпускает любимую молодую жену с любовником. Ну, аномалии определенные. Хотя, может быть, перекликается с его поступком студенческим, да? А вот в уцелевшей книге от цикла «Река времен» там речь идет о том, что, значит, молодая женщина, полюбившая генерала, и он ее полюбил. Она пишет письмо прежней жене, то есть настоящей жене генерала, уговаривая ее смириться, что вот у него будет 2 жены. Тоже некоторые аномалии. Он искал в этом направлении, и здесь слово «эстетство» вполне применимо, он видел, что на этом пути он может сказать какое-то новое слово в русской литературе. И вот как это все кончилось. Кончилось это вполне логично. В какой-то момент он вдруг почувствовал неведомую ранее спокойную скуку. Он был неверен своей Лизе. Он, прежде чем описать вот эти вот необычные впечатления и ощущения, он должен был их пережить. Он был красив, изящен, благороден, остроумен. Его очень любили женщины, и он тоже очень увлекался. И поэтому, значит, романов было много, Лиза очень страдала. И один из романов, видимо, кончился какой-то для него сердечной драмой или даже трагедией, которая остается тайной. Он не написал Розанову об этом, а сказал только Шешеляфам. А вот его реальные вот это вот поиски, они как бы привели его в тупик. И вот эта тоска, спокойная тоска, она обычно приходит к человеку, когда он уклоняется от своего жизненного предназначения. И мы вспомним Данте. «Земную жизнь, дойдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив верный путь во тьме долины». Вы понимаете? Он утратил этот путь во тьме долины, то есть вот отыскивая это свое новое слово. И он был остановлен. Остановлен он был именно тем же сумрачным лесом. Его «Сумрачный лес» в 71-м году, кризис 71-го года, это тогда, когда вслед за этой спокойной неведомой тоской пришли приступы лихорадки изнурительные, пришло вот эта сердечная драма его пришла, тяжелая болезнь.
И, наконец, Лизы, страшная холера.
И, наконец, вот эта смертельно опасная болезнь, которую он, как врач, признал холеру. И вот здесь уже я бы даже не стала говорить от себя, единственное, что закончу этот момент с Данте, там на помощь объятому страхом страдальцу приходит Вергилий и говорит, что ты должен новую искать дорогу. Вот этот же момент и составил главное содержание кризиса 71-го года. Давайте мы не будем сами говорить, а вот как он написал Розанову об этом, потому что это очень... В лето 71-го года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти, от сильнейшего приступа холеры, я смотрел на образ Божией Матери, только что привезенный мне монахом с Афона. Я вдруг в одну минуту поверил в существование и могущество этой Божьей Матери, поверил так ощутимо и твердо, как если бы видел перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия, рано, рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченную, грешную жизнь. Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они превратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи». Через 2 часа я был здоров, через 3 дня я был на Афоне. Постригаться немедленно меня отговорили старцы, но православным я стал очень скоро под их руководством. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу, даже если бы захотел. Он теперь осознал все происходившее с ним именно вот с точки зрения видимой нити Божьего смотрения в его судьбе. Он оценил свое прошлое именно вот с этих позиций и уже не мог больше отходить от Бога. Это и есть главное, чем Леонтьев отличается от всех своих современников. В момент покаяния он получил мистический опыт. Ему открылось духовное пространство, открылась вот эта нить Божия смотрения. И с этой высоты он уже мог провидеть, прогнозировать геополитические процессы, опираясь и на свои обширные исторические знания, и на свою необыкновенную работу. Он работал как чернорабочий за письменным столом. И, конечно, огромную помощь ему оказывала вот эта его знаменитая наблюдательность, точный глаз и художественная интуиция. Никто, заметьте, из русских писателей и философов не сделал шага за монастырскую ограду. Никто. И когда вся общественность была охвачена революционным воодушевлением, естественно, он был чужой. Он, естественно, был пламенный реакционер.
Вдохновенный проповедник реакции, как писал о нем
Сергей Булгаков. Да, он особо проповедовать он ничего не смог, потому что единственное место, где его печатали, да и то не все, это был «Русский вестник» Каткова.
И тем не менее, когда он написал работу «Византизм и славянство», да, Катков испугался ее публиковать.
Да, Катков испугался. Значит, с Афона Леонтьев был отозван из-за скандала, который разразился в прессе турецкой, греческой, что, дескать, Леонтьев там занимается пропагандой панславизма. Ближе к панславизму стояло посольство наше. Да, они поддерживали антитурецкую борьбу славянских народов. А Леонтьев стоял на другой позиции. Он считал, что панславизм все это не наше, не старорусское, все это новая буржуазная европейская выдумка. И он оказался прав. Но ему пришлось все-таки...
Более того, он считал, что славянство находится не в том состоянии, да, оно европеизировано, чтобы вообще делать какую-то ставку на, да, славизм. Да, на славизм. Что славянство разложено, что южные славяне сильно европеизированы.
Да, да,
и
да,
что нам надеяться на славизм совершенно бессмысленно.
Славянство говорит, есть, а славизма нет.
Более того, да, он говорил, что вообще народ должен быть объединен не племенным образом, да, а идейно, идеей
православия.
Государством, православием.
Православием. Даже не о государственном объединении он говорил, а о религиозном православии, о православном объединении. И он считал, что это вот единственная главная скрепа, которая объединит и греков, и славян, и русских.
И после обращения он предлагает целый фейерверк фантастических работ, чрезвычайно интересных по своим замыслам, по своим мыслям, феерических, где он говорит, что «Пора учиться делать реакцию», где он говорит, что Запад – это разложение, это энтропия, что нашей Руси совершенно нельзя ориентироваться на Запад, нельзя забирать оттуда просвещение, даже идея просвещения для нашего русского народа является губительной.
Он говорил намного вещей, честно сказать, да. Но печататься ему было, конечно, негде с этими идеями. Византизм и славянство в каком-то научном сборнике Московского университета опубликовали, никто не брал, и Аксаков, в общем-то, отшатнулся, и Катков отшатнулся. Это была книга уже выношенная.
Он и написал здесь появляется вот эта тема Византии, византизма,
византизм,
которая всех устрашала.
Да, византизм устрашала, это что такое?
Потому что ее считали, вообще саму идею Византии считали страшно реакционной, костной.
Да, значит, византизм в его понимании...
Что такое византизм, да?
Византизм, как бы особый вид государственности, культуры такой, но это прежде всего выражено четко в русской формуле православие, самодержавие, народность. То есть Византийская империя имела мощную, крепкую, нерушимую до 1439 года религию, православие. Она имела крепкую государственность власть. И опиралась...
Полное единство,
да, да.
Светских полное, не и полное, духовных
ну,
властей.
Где-то там один раз даже симфония получилась.
Да, симфония, цезарепапизм или даже симфония власти.
Однажды
да.
была. Но Леонтьев считал, что для России
и
можно...
особое христианство православие.
Православие.
Аскетическо-монашеское.
Он даже не настаивал для общественной жизни на аскетическо-монашеском, он только считал, что церковь должна быть строгой и отделена от государства, независимо, и заниматься своими духовными делами. Государство должно быть сильным, крепким, а значит, культура должна быть народной. Вот эти три понятия и составляют суть понятия византизм, которого почему-то все испугались. И именно это в первой части его «Византизм и славянство», а вот там же разрабатывается то, что он считает своим научным открытием. Это вот триединый процесс развития. То есть каждое, все живое на Земле развивается...
Все живое на Земле развивается тремя этапами.
Да, проходит первоначальную простоту, как все младенцы похожи друг на друга, затем цветущую сложность, когда полный рассвет духовных возможностей всех, и затем угасание и предсмертное упростительное смешение,
Старичная
как все
простота.
Старики, похожи друг на друга делаются. И вот именно...
Но он заимствовал эту идею у Данилевского. Вот эта идея такого органического развития.
Ну, он очень высоко ценил Данилевского, но, видимо, сказал какие-то и свои особые вещи в этом плане. Это не чистые заимствования, он культурно-исторические типы, смену культурно-исторических типов заимствовал у Данилевского. А сам он, как естествоиспытатель, он применил эту теорию триступенчатого развития к любому живому. Например, говорит, возьмем хоть бы пневмонию, болезнь, как она развивается, и описывает подробно все признаки этого этапа, как врач. Потом он умер от пневмонии. Очень много мистического в его жизни было, конечно, какие-то странные совпадения, в которых он тоже видел вот нить Божия смотрение. И он вот эту теорию применил к общественным процессам, и он сказал, что да, если подходить с этой точки зрения, Европа очень стара. Она уже исчерпала свою цветущую сложность, это когда была эпоха рыцарства, великих замков, великих походов и так далее, Шекспира, Данте и так далее.
Но эпоха Возрождения, рыцарские походы.
Да, она уже исчерпала это и вступила в третью стадию. А вот если Россия, то если считать ее как государство, сложившуюся историю, если считать не от Рюрика, а от Куликовской битвы, то у нас еще лет 300 есть в запасе.
Но, тем не менее, он говорил, не слишком же мы все-таки славяне молоды.
Мы не слишком молоды.
То есть нам надо очень внимательно отнестись сейчас к европейскому опыту и поставить ему заслон в лице вот этого византийского государства, византийского опыта.
Да, потому что он видел, что от Европы уже идет старческое. то есть комфорт, то есть забота о благах и так далее.
Более того, это он боялся, что в России меньше охранительного, чем даже в консервативной Англии. Он боялся, что Россия потеряет вот эту консервативную составляющую и по рельсам прогресса покатится в какую-то бездну. Именно причем он полагал, что покатится она быстро, и в духе Чедаева он даже предсказывал, что, возможно, и в России даже будет рожден антихрист.
Да, возможно. Но одновременно мысль его лихорадочно работала над тем, что может противостоять, стать заслоном такому движению. Он считал, что историческое предназначение России – это все-таки исполнять роль удерживающего, то есть подмораживать наступление апокалиптических времен.
Россию надо подморозить, чтобы она не гнила.
Чтобы она не гнила,
И опять надо учиться делать реакцию.
Его тезис такой очень странный. Я не обратила внимания на эту фразу «учиться делать реакцию». Но, в общем-то, она, конечно, в духе того, что чем больше либерализма, движений людей, капиталов, прогресса и так далее, тем скорее наступят последние времена, потому что он говорил, что вот эта вот все побеждающая сила пошлости, если мы говорим о создании глобальной пиджачной цивилизации, как он называл Всемирное общество потребления, что с его наступлением люди найдут способ, как не жить. Она жизнеотрицающая будет по своей сути. И поэтому он очень яростно искал, что задержит. У него была идея, когда наши уже подходили к Царьграду, потом он радовался, что мы не взяли Царьград, мы не были к этому готовы. Но он думал, что вот, может быть, мы создадим союз православных государств на Босфоре, и это остановит движение вот этой пиджачной цивилизации. Потом он понял, что этого мало, что надо создать Восточный союз на Босфоре. Он думал также о возможностях евразийской какой-то силы объединенной, которая остановит движение глобализации. Вот он это все осмыслял, конечно, и видел, что надо учитывать и Китай, и Индию, хотя они тогда только-только вышли из своей тысячелетней спячки, так скажем. Он все это предусматривал, но последнее уже предсмертное его настроение было такое, что поздно, что время упущено. Что вот эта вот всепроникающая пошлость, она подточит могучее древо российского государства.
Перед смертью Леонтьев принимает монашество.
Это было главное событие его жизни, собственно, обращение и уход на Афон. Это главное событие, которое определило всю его дальнейшую судьбу как православного русского человека. И он в Оптиной пустыне оставался на все месяцы постов. И, конечно, писал. Его отец Амвросий благословил. Не можешь не писать? Пиши. И он писал то, чего в другом монастыре, может быть, он бы и не получил. Но прожить так было очень трудно, и он пытался на какое-то время в варшавском дневнике устроиться, но не было средств на его издание, он закрылся. Там замечательные работы Леонтьев успел опубликовать. И поэтому, когда удалось исхлопотать ему место цензора, он переехал в Москву, и вот с 81 по 87 год он жил в Москве на Арбате, значит, и работал цензором. И я думаю, что когда опубликуют, если опубликуют его отзывы о русской литературе, там мы узнаем очень много новых оценок в адрес русской литературы. И после этого, тяжело страдая и болея, он пытался получить постриг в Сергиевом Посаде, ездил туда, но там, опять же, был вот тот же Леонид Каверин, и, в общем, ему не приютили там его. И он вернулся и в Оптиной пустыни, он поселился в 87 году, снял там чудный домик, консульский домик, который нам никак не удается отвоевать для музеификации. И вот в этом консульском домике он завел хозяйство, он был совершенно счастлив, там покоен, при нем была семья, и мы схлопотали хорошую пенсию. И потому что два его труда, статьи его были собраны в труды «Россия, Восток и славянство», и первый труд был преподнесен государю. И, видимо, все-таки это облегчило как-то вот исхлопотать для него пенсию также за писательство и государственную за службу. Поэтому он жил там очень счастлив, и там вот была его одна или две встречи очень яростные с Толстым. Там его навещали его ученики из Московского университета, и там он принял тайный постриг. Почему тайный? Если бы он явный постриг принял, то...
Ему бы отказали в пенсии.
В пенсии жену не на что было бы содержать, понимаете?
От нее согласие было. Отправляет его...
Да, и Амбросий ему говорит: уезжай скорее в Сергиев Посад, ты болен, тебе нужны хорошие врачи, скоро увидимся. Это была такая последняя фраза Амбросия, вызывающая недоумение. Ну, мы же никто не знаем, под Богом ходим. И для Леонтьева это было, может быть, необычно. Он приехал, стал обживаться там в Сергиевом Посаде. И он, между прочим, проездом через Москву, он встречался с Тихомировым. Они понимали, что, видимо, теперь уже приход социализма не остановить. И нельзя ли сделать так, чтобы оседлать, как великий Константин оседлал в свое время православие и построил великую державу, так нельзя ли русскому царю возглавить социалистическое движение? Вот о чем были, можно сказать, уже предсмертные мысли Константина Леонтьева. Сохранить Россию, страшно за Россию, да, писал он, страшно за Россию. Это его главная мысль, страшно за Россию, что будет. Боюсь, как бы история не оправдала меня во всех его пророчествах. Он там собирался, конечно, и работать, и второй том, как раз сидел, редактировал второй том «Россия, Восток и славянство». Сел около форточки, надуло спину, и случилась та самая пневмония, которую он так тщательно описал, рассматривая
свою процесс... органическую теорию.
Да, трехступенчатого развития. И так вот он сгорел в этом воспалении.
Как бы вы могли оценить значение Леонтьева для нашего времени, вот для сегодняшнего момента, может быть?
Леонтьев необычайно злободневен сегодня, и, может быть, поэтому он и до сих пор не очень воспринят. Конечно, выходит, вот это главный памятник Леонтьеву, вот это полное собрание сочинений Леонтьева, издает два потрясающих человека, влюбленный в Леонтьева, это Владимир Алексеевич Котельников и Ольга Леонидовна Фетисенко в Пушкинском доме. Они замыслили сначала 12 томов, но, судя по всему, это вот уже сейчас вышла вторая книга 7-го тома, это, наверное, будет 16 книг, не меньше, потому что открываются все новые материалы. Это человек единственный состоявшийся пророк из XIX века. Все, что пророчествовали хилиазм, царство справедливости, тысячелетняя, всемирная любовь и так далее, все это мы видим, как это стремительно рухнуло в бездну Первой, Второй мировой войны, сегодняшних локальных, так скажем, войн. Все это рухнуло, и остается только то, что очень жестко сформулировал в своих прогнозах. Это геополитические прогнозы, я бы не назвала это пророчествами, хотя они исполняются и поэтому выглядят как пророчество. Это могучее предвидение того, что будет. В 1880-х годах Леонтьев говорит о том, что Европа очень стара, и вот она сольется в единый союз, и страшно будет его, как говорится, последние времена, что придет он то ли в Киев, то ли в Петербург и скажет: вот откажитесь от вашей монархии, Романовы сами откажутся, чтобы не навлекать беду на народ. Это ж как надо было предвидеть такие события неведомые. Или он говорил: Германии хватит на две, много на три войны. Вот за сколько времени до того, как Германия вышла на тропу захватов в мире. Да? Много великих вещей он предсказал из сегодняшнего дня, и, в общем-то, по-хорошему надо бы очень внимательно изучать эти прогнозы, и они позволят прогнозировать дальнейшее развитие.
Я благодарю вас за интересный разговор. Спасибо. Ждем вас в студии еще с другими рассказами.
Спасибо.
Константин Леонтьев оставил нам философский завет. Это завет мыслить мир, исходя из особенностей нашей национальной истории, из самобытности нашего бытия. Для Леонтьева русское общество и русская традиция были самодостаточными критериями оценки всего остального. Леонтьев был убежден, что мы должны смотреть на самих себя не глазами европейцев, но найти к русской загадке русский ключ. Мы должны принять с достоинством и умом нашу судьбу, нашу идентичность и сказать остальному миру, что мы русские о нем думаем, что нам в нем нравится, а что нет. Ценнее всего для Леонтьева была цветущая сложность русского мира, как царства, как империи, скрепляющие единой волей многообразие народов и культур. Западный мир утратил это многообразие, опустился до технологий, потерял живое и естественное историческое бытие некогда великих народов и культур Европы. Константин Леонтьев предостерегал нас от того, чтобы подражать Западу, ориентироваться на Запад, стремиться быть на него похожим, перенимать его ценности и институты. Леонтьев был убежден, что это разрушительный, самоубийственный путь. Россия не просто европейская страна, это особый мир, особая цивилизация. И если мы хотим сохранить это своеобразие, мы должны примириться со своей судьбой и утвердить нашу русскую цивилизацию в ее глубинных философских началах. Эти начала Леонтьев видел в полноте православной веры, православной жизни, православной традиции. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».